Где-то гремит война. Группу и профессию в ФЗО я не выбирал. Они сами меня выбрали. Всех поступивших в училище ребят и девчонок выстроили возле центрального барака и приказали подравняться. Строгое начальство в железнодорожных шинелях пристально нас оглядело и тем парням, что покрупнее да покрепче, велело сделать шаг вперед, сомкнуться и слушать. «Будете учиться на составителей поездов», не то объявили, не то приказали нам. А слов о том, что идет война, и Родина ждет, тоже не говорили, потому что и так все было понятно. Из того, что отобрали в составительскую группу самых могутных парней и не допустили в нее девчонок, мы заключили, что работа нас ждет нешуточная, и кто-то высказал догадку. Не глядя на военное время, нам выдадут суконную форму и поставят на особое питание. И хотя предсказание это оказалось поспешным и не сбылось, мы все же склонны были считать и считали себя людьми в желдоручилище особенными и постепенно приучили к тому, чтобы нас таковыми считали ребята и девчонки из других групп. Не протестовали бы, когда нам перепадали поблажки в виде внеочередного дежурства на кухне, в хлеборезке или поездки домой, и опасались нарушать внутренний режим, если в корпусах стояли наши дневальные. Давно уж я отзимогорил на Базайхе у дяди Васи, и самого дядю успел проводить на фронт, обжился в 8-й комнате нашего общежития, сдружился с ребятами и на практике познал, что работа и на самом деле ждет нас не просто нешуточная, но и опасная. Словом, и жизнь, и учеба для меня, да и для всех ребят, сделались привычными буднями. Как вдруг, незадолго на Нового года, получил я из родного села тетки Августы письмо в несколько строчек, которым слезно молила она навестить ее, и очень встревожился. За время учебы ни разу не получал я из деревни писем, никуда не отлучался. И когда показал письмо мастеру группы Виктору Ивановичу Плохих, который напротив своей фамилии был человеком хорошим, не без оснований назначенный дирекцией в самую трудную группу, то он, прежде чем отпустить меня, долго и хмуро соображал. Учились мы скороспешно, железнодорожный транспорт был оголен военкомами в сумятице первых военных месяцев до того, что даже с фронта скоро начали отзывать железнодорожников. И потому выходных нам не давали, никуда нас не отпускали, словом, держали строго по-военному. Мы сами выискивали возможности и способы прятать друг друга на поверхах и подменяться во время практики. И сколь мне помнится, Виктора Ивановича Плохих, давшего возможность распоряжаться нам собою, не подводили. Все теоретические, но больше практические занятия оценивались в группе нашей только на пятерки, и горе было тупицам, с которыми занимались мы сами, вколачивали в них науку и доводили до уровня. Они и по сейчас, наверное, не могут забыть того труда и пота, который потратили в ту военную зиму, чтобы заучить ПТЭ, правила технической эксплуатации, железнодорожной сигнализации, грузоподъемность вагонов, паровозов и прочие транспортные премудрости. В длиннополом пальто, отяжеленном двумя пайками хлеба, упрятанными в карманы, вышел я из общежития под вечер. Никаких паек не полагалось мне выдавать, но Виктор Иванович Плохих и староста нашей группы Юра Мельников были теми руководителями, которые брали и не такие крепости, как Хлеборезка, Васеева, Наталья. Она сказала: «Будь вы прокляты, до смерти надоели». Но пайку за вечер и за утро все же отпласнула. Я выдрал листки из тетрадки по теории ПТЭ, завернул в них горбушки и отправился в путь, памятая, что греет хлеб, а не шуба. ПЗОшные ботинки издавали на морозы технический звук. Они всхлипывали, постановали, взвизгивали, словно давно не мазанный кузнечный молот или подработанный клапан паровоза. Такая обувка для сибирской зимы не обувка. Но про пальто ничего не скажешь. Пальто знатное. Оно, правда, не по росту мне, однако красивое и с особенными запахами. В каждом порядочном колхозе есть тулуп или даха общего пользования. У нас в группе вместо дахи вот это пальто с каракулевым воротником. Пальто грубошерстное, колкое, каракуль, что металлический шлак, но все же это не ФЗОшная телогрейка длиной до пупка. Чужевато мне пальто, да я постепенно обживал его, обнюхивался. Очень оно тяжелое и пахнет разнообразно. Табаком, мочалом, тлеющим сукном, но больше всего вагонной карболкой. Совсем отдаленно, чуть ощутимо, будто вздох о мирных временах, доносился из недр пальто запах нафталина. Пальто прибыло в школу ФЗО из города Канска на Юре Мельникове. Наряжен был Юра еще в голубой шарф, в дымчатого цвета бурки и кожаную шапку, тоже с каракулем. Мы выбрали Юру старостой группы, и, думаю, в выборе этом первейшую роль сыграл Юрин наряд, как потом выяснилось, ему не принадлежащий. Все добро, надетое на него, было дедушкино. Бабка до поры хранила его в сундуке. Но бабка умерла вслед за дедом. Юра вынул добро из сундука, надел на себя, свою одежонку загнал на базаре и поехал, куда глаза глядят. Поезд остановился на станции Енисей. Юра пошел посмекать насчет еды, и пока уминал соленую черемшу, поезд ушел, а Юра, чтобы скоротать время, читал разные объявления и наткнулся на призыв поступать во вновь открытые ФЗО номер 1. Поскольку оказалось оно рядом со станцией, Юра отправился в жилучилище. Принят был туда без промедлений. К обеду оформлен на довольствие, к вечеру определен на койку, а через сутки вознесен в начальство. Шарф и шапку мы проели в честь знакомства, пальто, поразмыслив, оставили. В группе, хотя и молодой, но очень смекалистый народ. Нам надо было выжить в такое тяжелое время, и не только выжить, но и обучиться профессии. Поэтому мы постоянно смекали, где чего промыслить, как выгодно пройти практику и в тепле тактику, то есть классные занятия. Повизгивали мои ботинки, постукивали, побрякивали, и под их разнообразное звучание хорошо думалось о ребятах, о дороге, о надвигающихся сумерках. О том, что ждет меня в селе, я старался не думать, потому что не хотелось мне думать о тревожном. Тревоги и без того вокруг хоть отбавляй. В зиме, в улице, в машинах хрипло-гудящих, в скрежете поездов, в заводских трубах, в небе и в сердце моем. Я миновал Базайский деревообделочный комбинат, что был за железнодорожной линией, круто поворачивающей к реке и двум мостам через нее. По взвозу, заваленному древесной крошкой, опилками и корой, где катом, где бегом спустился я вниз на лед, и сразу почувствовал, что мороза здесь больше, и по реке тянет колкий ветерок. Мимо железнодорожных мостов, мерзла игулка звякавших под эшелонами, я поспешил на другую сторону Енисея, где спускался от города санный путь к нашему селу. Ботинки мои ЧТЗ запели еще громче, еще техничней, на тропе твердо утоптанной, остекленелой от мороза. На Базайской стороне зимника не было. Все зимние дороги кончались за Лелитинским опытным садом. Там в саду все еще жила и работала тетя Люба с Катенькой. А дяди Васи не сороки, а того, что дяди мне по Потырицинской стороны, уже в живых нет. Его убили на войне. Я как-то был у тети Любы. Она поила меня чаем с вареньем из маленьких горьковатых яблок, ранеток. Катенька училась во втором классе, и когда пришла домой, я ей напомнил песенку, какую она пела, приехавшей с дядей Васей и с тетей Любой к бабушке в гости. — Т ты сорока белобока, научи меня летать невысоко, недалеко. Катенька устало поглядела на меня, а тетя Люба, угодливая душа, попыталась за нее улыбнуться. Помним, где помним. Больше я к ним не заходил. Бабушка моя, Катерина Петровна, эту зиму ходила по людям. Правда, не по чужим, по своим. Но все же я знаю, что такое выглядывать куски за чьим-то столом. Она всегда называла себя ломовым конем, потому как работала всю жизнь точно ломовой конь. Но и ела она на работе вдосталь крепкой и здоровой крестьянской пищи. А ей дали карточку на 250 граммов хлеба. Она не доедала, замерла, как сама жаловалась мне осенью, смирила гордость и пошла сначала к Зырянову, потом к Кольче-младшему. Зырянов работал бакинщиком у манского шивера. Кольче-младший тоже бакинщиком пошел, верст 5 выше Зырянова, у речки Минжуль, пост его. Бабушка кочевала из одной избы бакинщика к другой, потому что здесь только могли ее покормить. Остальные, сыновья и дочери, сами жили голодно военным пайком. Что же случилось у Августы? Без причины она не позвала бы меня. А причина какая сейчас может быть? Беда, только беда. Что делается вокруг? Зима, голодуха, на базарах драки. Втиснутый в далекий сибирский город, эвакуированные, сбитые с нормальной жизненной колеи, нервные, напуганные, полураздетые люди, стиснув зубы, преодолевают военную напасть. Ставят заводы, куют, точат, пилят, водят составы, крутят руль, кормят себя и детей. И как нарочно, как на грех, трещат невиданные морозы. И прежде в Сибири зимы бывали не бархатные, однако ж сытые челдоны, одетые с ног до головы в собачьи меха, не особенно их признавали. Еще и нынче нашего брата, обутого в ФЗОшные ботинки и телогрейки, челдоны с гонором корят. Хлипкие какие парни пошли! От мы ранее! Что же все-таки случилось у Августы? Что? Бжик, бжик, наговаривают мои ботинки. Носки у них широкие, лобастые, рыло вздернуто кверху. Между подошвами и передками полоска снега, похожа на широкий налимий рот. Резвые ботинки, жалко, размером маловаты. Обувь завезена в ФЗО из расчета на юношеское поколение, и крайний размер мой — 43. По такой зиме надо бы размера 2 в запас. Положить в ботинки шубные стельки или кошму, потом портянку потолще намотать, суконную бы, да газету сверху. Ветерок, ничего, военный, тянет из наших мест, из Енисейского скалистого коридора. Каленый ветер, каменный, такой пробирает до души. Я повернулся к ветру спиной, снял шапку, и пока развязывал тесемки, на мою стриженную голову ровно бы железное ведро опрокинулось, а стиснуло голову. Шапка надета, тесемки завязаны. Коротковатые уши у ФЗОшной шапки сэкономили на ушах. Ну, да ничего. Пальто зачем? Поднял воротник пальто, и сразу стало душно, глухо, запахло старым-старым сундуком. Небось, сундук был такой же, как у бабушки, где хранились конфетки-лампосейки, весь в жестяных лентах, с генералами и переводными картинками внутри, и с таким количеством загадочного добра, что уж и музею иному в зависть такой сундук. Никогда не думал, что возле города Енисей так широк, пока добрался до осенней дороги у речки Гремячей, от которой считается 18 верст до нашего села. Посинело на реке, ветер как будто унялся, припал за торосами, но студено. Ох, как студено вечером на зимней реке! На мостах, проступивших из мерклой стыни темными фермами, спутанными в крупноячеистую мережу, за быками, вмерзшими в лед и за насыпью, в городе что-то грозно ворочалось, бухало. Все звуки были утробные, приглушенные, тяжело отдавались они в мерзлой земле, сотрясали железо и камень. Гнетущее неспокойствие было в этой туманной студеной глуши. Маневровые паровозы кричали надрывно, и гудок в доке, возвестивший конец смены, был сипл, устало протяжен, без эха. Он прошел поверху всех шумов и остыл, смерзся с ними, как смерзается неровным наростом гнойно-желтая наледь со снегом и льдом. У моста говорило радио, если точнее сказать, оно шебаршило, утомленно и невнятно. Я всегда любил слушать радио шорохами, тресками, завываниями. Мне чудилось что-то загадочное. И казалось, вот-вот сквозь барахольную неразборчивость прозвучит неземной, обязательно женский голос. Я и так уж в силу своего возраста жил в постоянном ожидании необычайного. А когда слушал неразборчивое радио, весь напрягался, чтобы не пропустить тот миг, тот неведомый голос, который назначен будет мне. Я пошел быстрее от города, от речки Гремячей, от тревоги, пропитавшей все насквозь, даже воздух, от тяжелых железных мостов, на которых грохотали и грохотали составы на запад, на фронт. Рявкающими гудками они все распугивали на стороны, черной железной грудью сметая людское скопище, раздвигая перед собой мороз, останавливая встречные пассажирские поезда. Сборные товарники, коверкая расписания и железнодорожные графики — все условности мирного времени. Наверху, возле речки Гремячей, возле протесанной в скалах дороги, ныне уже осыпавшейся, стояла избушка, и в ней мутно светилось окно. Много-много лет потом будет мне сниться тот огонек, потому что неудержимо меня потянуло в его тепло. Но я преодолел себя, побежал проворней, придерживая рукой воротник пальто у подбородка. Ботинки мои уже не наговаривали, а голосили. И хотя возле каменных обрывов нестерпимо жгло и закупоривало морозом дыхание, идти все же было легко, легче, чем на открытом месте. Но как только миновал я окутанное сумерками крутогорье, и очутился за перевалом возле пологого берега, где прежде размещалась многолюдная слобода, меня так опалило ветром, что я задохнулся и подумал, не вернуться ли. Мне оставалось идти верст 15. Надвигалась ночь. Ветер тронул и потянул старосов и сугробов снега. Пока он раскуделивал их, прял над самой дорогою, скручивал веретье и пошвыривал обрывки за гребешки торосов, за воротник пальто, в лицо и глаза, было не столь холодно, сколь глухо. Но когда весь снег подымет ветром да понесет, ботиночки-то, четызошечки-то, вот они, постукивают чугунно, побрякивают, попробуй, выдохнись. На этом берегу, мимо которого я сейчас спешу, ютились когда-то маленькие избушки из фанеры, из досок и разных горбылин. Вокруг избушек полно было маленьких огородов. Обитатели игрушечного городка переселились сюда из России. Россией у нас звалось все, что за Сибирью, иначе говоря, за нашим селом. А уж за городом — конец земли. Обитатели слободы называли нас кацапами. И увозили они из нашей деревни назем на подводах. Переселенцы были очень трудолюбивы и голосисты. Они пели «Ой ты, Галю! Закувала-то сия зазуля, и гой кумен не журысь!» Они пели и гуляли, но не дрались, чем очень озадачивали красноярцев, которые все делали с маху и в работе вели себя, как в драке. Те из России работали себе тихонько, мирненько, но получалось так, что чалдоны еще заглядывали на реденькие всходы в своих огромных огородах, гадая, чего вырастет, трава или свекла. А пришлые тем временем уже весело, распевно гомонили на базаре, И одаривали, именно одаривали покупателей редиской, луком, затем и ранними огурцами и красными помидорами. Наши овсянские гробовозы дивились такому чуду, пытались подпаивать самоходов, метились выведать слово. Самоходы посмеивались, толковали, никакого секрета нет. Все, мол, дело в навозе. Чалдоны этому веру не давали. Ох, и хитрые есть их эти самоходы. Не выпушают секрету. В голодный год не до куражу сделалось, и кое-кто из наших селян попробовал класть навоз в огородах. Овощ пошла крупнее. Однако ж чалдоны и в первую очередь моя бабушка по привычке говорили, да чтобы всякое дерьмо исти, да пусть его хохлы сами лопают. Самоходы научили наших и зерно молоть ручными жерновами, крахмал добывать из очисток картофельных, и мерзлый овощ с толком использовать, и многому другому научили. Они не были избалованы землей, тайгою, и изворотливей жили на свете. Давно уж нет переселенческой слободы. Разбрелись по разным местам ее обитатели, осели в городе, в деревнях, породнились, перекумились челдонами, а дело хорошее, память добрая, и песни голосистые вросли в нашу землю. Неподалеку от бывшей слободы, где никаких домиков уже не угадывалось, а сорили там по ветру заросли пустынной растительности и невзаправдошного, ярко, по-детски беззаботно, многооконно светилась школа глухонемых, меня посетила мысль — свернуть в тепло, переночевать, переждать непогоду. Но вокруг школы помигивали огоньками какие-то пристройки, подсобные помещения темнели, побрюхивали собаки, тоже, небось, охрана. В этой школе учился нелегкой своей грамоте и столярному ремеслу мой любимый братан Алешка. Хорошо ему там, чучелу-чемючелу, привычно среди своей братвы, а зайдешь — и начнется. Кто да чего, да почему, надо объяснять на пальцах. Родня, мол, тут моя, братан Алешка, что, мол, росли мы вместе, что иду я к его матери, письмо покажу в крайности. Выросли мы с Алешкой, набедовалась бабушка с нами, как-то она сейчас. Плохо ей, но ничего. Вот ФЗО закончу, стану зарабатывать хорошо и возьму ее к себе. Мы с ней ладно будем жить, равноправно. Бабушка шуметь на меня станет, пусть шумит, я уж не буду огрызаться, пусть шумит. С думами я не заметил, как миновал место бывшей слободы и школы глухонемых. По берегу пошли дачи, сплошняком стоявшие в сосновом и березовом лесу. Лес подступал к самой реке, и веснами его подмывало и роняло. Летом дорога пролегает там поверху, и весело бывает идти краем берега дачными тропами и глядеть на резво играющих в мяч людей, купающихся, гуляющих, на этот несколько непонятный деревенским людям мир. Вечерами в рощах играла музыка, от которой сладко сосало сердце, и чего-то хотелось, уйти ли куда-нибудь, или с кем-нибудь, или заплакать. Танцы были в разных местах. После танцев мужики и парни водили девушек по лесу, прижимали их спиной к деревам. В тот год, когда утонула моя мать, я жил недолго в одном из здешних домов отдыха и все вызнал. Зырянов работал там плотником в дачном поселке, устроил меня на месячное бесплатное питание в казенную столовую. Но выдержал я только неделю такую жизнь и запросился к бабушке, которая и забрала меня домой, к сердитому неудовольствию Зырянова и тетки Марии. Любопытно устроена человеческая жизнь. Всего мне 17 лет. 18 весной стукнет. Но так уж много всего было. И хорошего, и плохого. Про Галушки вот вспомнилось. Самое, пожалуй, приятное и бурное событие в моей нынешней жизни. Галушки продавали в станционном буфете к приходу поезда. О них вызнали ФСОшники, эвакуированный разный другой народ, обитающий на вокзале. Буфет брали штурмом. Круто посоленная клейкая хлебова из ржаной муки выпивалась через край, и дно глиняных мисок вылизывалось языками до блеска. Пассажирам галушек не доставалось. Тогда в буфете стали требовать железнодорожный билет. Предъявишь билет — получишь миску галушек. Два билета — две миски, три билета — три. Стоило хлебово копеек 80 порция. Цена неслыханная по тем временам. На копейки уже ничего не продавалось, кроме этих вот галушек и билетов в лилипутный театр, военным ветром занесенные на станцию Енисей. Галушки варились в луженом баке. Перед раздачей бак выставляли в коридор для остужения, так как люди отплескивали друг дружку у раздаточного окна. Да и кустарного обжига миски горячего не выдерживали, трескались. Ребята углядели бак и решили унести его целиком и полностью. Операция была тонко продумана. Мы подобрали из группы путеобходчиков парня, говорливого, с туповатой, нахальной мордой. Якобы, не зная броду, затесался он в воду вместо вокзала на кухню станционного буфета. И пока там заговаривал зубы, мы продели железный лом в проушины бака и уперли его домой. Сначала галушки хлебала наша группа и проныра путеобходчик. Сверху было жидко. Мы вынули из-под матраса доску, отломили от нее ощепину и шевелили ее хлебово. Со дна, окутанные серым облаком отрубей, всплывали галушки, и тут наверху их, будто вертких головастиков, с улюлюканьем поддевали ложками. Наевшись до отвала, мы позвали девчонок из соседнего барака и передали им ложки. Галушек в баке почти не осталось. Мы их зарыбачили, но хлебать еще можно было. Девки споро работали ложками и время от времени восторженно взвизгивали. Из глубины бака возникала галушка. «Ави ее! Чепляй! Не давай унырнуть! Попалась! Рубай, девки, чтоб кровь в грудях кипела!» — орали мы. Управившись с галушками, поручили мы дневальному отнести на чердак посудину и закатить ее подальше в темень. Дежурный надел через плечо винтовку с вывинченными от скуки шурупиками, допил остатки варева через край, очумело потряс головой, солоно на дне, и все сделал, как велено было. Сытые, довольные, мы вместе с девчонками пели песни, первый раз, кажется, после того, как поступили в училище. И у нас получалось, хоть и не так слаженно, зато дружно. Я так разошелся, что исполнил соло. «О, маленькая Мэри, кумир ты мой, тебя я обожаю, побудь со мной». Девки начали переписывать песню про Мэри, так она им поглянулась, и попросили продиктовать что-нибудь такое же изысканное про любовь. Я напряг память, это было давно, лет 15 назад. Вез я девушку трактом почтовым, вся в шелках, соболях, чернобурах, лесах и накрыта платочком шелковым. Ребята завистливо притихли, а я становился все смелее и смелее и поражал девчат своей памятливостью, диктуя без роздыха. Вот вспыхнуло утро, румянецу воды. Я брожу опять в надежде услышать шорох и плеск весла. Ты что ж не выйдешь ко мне, как прежде? В тот вечер я, может, покорил бы, если не всех девчат, то уж хоть с одной заимел бы знакомство. Была там из кондукторской группы, смотрела на меня, рот открывший в берете, в новой телогрейке, с косами, красивенькая. Я уж и диктовать-то рассеянно начал, путаться стал, и до чего дело дошло бы одному Богу известно, как вдруг, оттолкнув дневального, с громом ввалился в наше общежитие зав станционным пищеблоком. «Жулики! Засажу!» — кричал он, — засажу! Всегда в первую очередь отпускал, а вы? Дурак он, тот станционный буфетчик. В людях совсем не разбирается. Разве горлом ФЗОшника возьмешь? Мастера, замполит, комендант, директор, он какие люди, генерала почти, и те с нами вежливо. Вас назначили, говорят, вы обязаны, вас просят, вы на дежурстве и так далее. Минуточку, гражданин, поднялся с кровати староста нашей группы Юра Мельников и солидно помолчал. Вы по какому праву врываетесь в молодежное общежитие, напав на часового в военное время? Юра сделал паузу, еще более солидную. И почему позволяете себе в присутствии девушек оскорблять молодое рабочее пополнение? —